3 последних года жизнь Люсьена отличалась особенной безупречностью. Недаром де Марсе, подметив эту особенность, сказал: «За спиной этого юноши стоит кто-то из сильных мира сего». Таким образом, Люсьен стал почти значительным лицом. К тому же и страсть к Эстер очень помогла ему разыгрывать роль серьезного человека. Привычка подобного рода предохраняет честолюбцев от многих глупостей. Удовлетворенная любовь ослабляет влияние физиологии на нравственность. Что касается счастья, которым наслаждался Люсьен, то оно было воплощением мечты, которой некогда жил поэт, сидя в своей мансарде на хлебе и воде, без единого су в кармане. Эстер, идеал влюбленной куртизанки, хотя и напоминала Люсьену Короли, актрису, с которой у него была связь, длившаяся 1 год, однако же она совершенно затмевала ее. Все любящие и преданные женщины грезят об уединении, таинственности, о жизни жемчужины на дне морском. Но у большинства это всего лишь милые причуды, тема для болтовни, мечта доказать свою любовь, никогда ими не осуществляемая. Между тем Эстер, для которой все еще вновь было ее блаженство, вновь пламенный взор Люсьена, ощущаемый ею всякий час, всякое мгновение, ни разу за все 4 года не обнаружила любопытства. Все ее помыслы были направлены на то, чтобы не выходить за пределы программы, начертанной рукой рокового испанца. Более того, среди пьянящих наслаждений она не злоупотребляла неограниченной властью, дарованной любимой женщине неутомимыми желаниями любовника. И не искушала Люсьена вопросами о Барере, который, впрочем, страшил ее по-прежнему. Она не осмеливалась думать о нем. Расчетливые благодеяния этого непостижимого человека, которому, несомненно, Эстер была обязана и прелестью, и манерами благовоспитанной женщины, и своим духовным перерождением, представлялись бедняжке каким-то задатком, полученным у преисподней. «Я должна буду когда-нибудь расплатиться за все это», — с ужасом говорила она самой себе. Ночью, если была хорошая погода, она выезжала в наемной карете, которая быстро катила по городу, очевидно, по приказу аббата, в чудесные леса в окрестностях Парижа, в Булонский, Венсенский, в Роменвиль или Виль-де-Вре, чаще с Люсьеном, реже одна с Европой. Она бесстрашно гуляла в лесу, потому что ее сопровождал, когда ей случалось выезжать одной, великан Гайдук, одетый в самую что ни на есть нарядную ливрею и вооруженный ножом. Весь его облик и могучая мускулатура изобличали необыкновенного силача. Этот страж был снабжен по английской моде тростью, так называемой боевой дубинкой, известной мастерам палочного удара, с помощью которой один человек может отразить нападение сразу нескольких противников. За все это время Эстер, выполняя волю аббата, не обмолвилась ни единым словом с Гайдуком. Если госпожа желала вернуться домой, Европа окликала Гайдука. Гайдук свистом подзывал кучера, находившегося всегда на приличном расстоянии. Если Эстер гуляла с Люсьеном, за любовниками следовали Европа и Гайдук, держась в 100 шагах от них, подобно 2 адским пажам из 1001 ночи, которых волшебник дарит тем, кому он покровительствует. Парижане, и тем более парижанки, не знают очарования ночных прогулок в лесу. Тишина, лунные блики, одиночество действуют успокоительно, как ванна. Обычно Эстер выезжала в 10 часов вечера, гуляла от 12 до часу ночи и возвращалась в половине третьего. День ее начинался не ранее 11 часов. Она принимала ванну, потом тщательно совершала обряд туалета, незнакомый большинству парижских женщин, ибо он требует чересчур много времени и соблюдается лишь куртизанками, лоретками или знатными дамами, проводящими свои дни в праздности. Едва Эстер успевала окончить туалет, как появлялся Люсьен, и она встречала его свежее, как только что распустившийся цветок. У нее не было другой заботы, как только счастье ее поэт. Она была его вещью, иными словами, она предоставляла ему полную свободу. Взор ее никогда не устремлялся за пределы мирка, в котором она царила. Таков был настоятельный совет аббата, ибо в планы прозорливого политика входило, чтобы Люсьен пользовался успехом у женщин. Счастье не имеет истории, и сочинители любой страны так хорошо это знают, что каждое любовное приключение оканчивают словами «они были счастливы». Поэтому нам остается лишь разъяснить, каким образом могло расцвести в центре Парижа это поистине волшебное счастье. То было счастье в своем высшем выражении — поэма, симфония, длившаяся 4 года. Все женщины скажут, как долго. Однако ни Эстер, ни Люсьен не сказали слишком долго. Да и формула «они были счастливы» находила в их любви более ясное подтверждение, нежели в волшебных сказках, потому что у них не было детей. Итак, Люсьен мог волочиться в свете, удовлетворять свои поэтические причуды и, скажем откровенно, выполнять обязательства, налагаемые на него положением. Он медленно продвигался на своем пути и тем временем оказывал тайные услуги некоторым политическим деятелям, принимая участие в их работе. Он умел держать это в глубокой тайне. Он усердно поддерживал знакомство с госпожой де Серези и, как говорили в салонах, был с нею в самых коротких отношениях. Госпожа де Серези отбила Люсьена у герцогини де Мофриньес, но та, если верить молве, уже им не дорожила. Вот одно из тех словечек, которыми женщины мстят чужому счастью. Люсьен пребывал, так сказать, в лоне придворного духовенства и был близок с некоторыми дамами-приятельницами парижского архиепископа. Скромный и выдержанный, он терпеливо ожидал своего часа. Таким образом, де Марсе, который к тому времени женился и обрек свою жену на жизнь, сходную с жизнью Эстер, сам того не ведая, высказал истину. Но тайные опасности в положении Люсьена будут достаточно объяснены дальнейшими событиями нашей истории. Таковы были обстоятельства, когда в одну прекрасную августовскую ночь барон Нусинген возвращался в Париж из имения одного поселившегося во Франции иностранного банкира, у которого он обедал. Имение это находилось в 8 лье от Парижа, в глуши провинции Бри. Кучер барона хвалился, что отвезет и привезет своего господина на его собственных лошадях. Поэтому, как только наступила ночь, он позволил себе ехать шагом. Состояние животных, слуг и господина при въезде в Венсенский лес было таково. Кучер, угостившийся на славу в буфетной знаменитого самодержца биржи, пьяный в лоск, спал, однако ж не выпуская из рук вожжей и тем вводя в заблуждение прохожих. Лакей, сидя на запятках кареты, храпел, посвистывая, как волчок, вывезенный из Германии, страны резных деревянных фигурок, крепких рейнских вин и волчков. Барон пытался размышлять, но уже на мосту Гурне сладостная послеобеденная дремота смежила ему глаза. По опущенным вожжам лошади догадались о состоянии кучера, услышали неумолчный бас лакея, доносившийся с вахты в тылу, и, почувствовав себя хозяевами, воспользовались четвертью часа свободы, чтобы насладиться прогулкой по собственной прихоти. Как смышленые рабы, они предоставляли ворам случай ограбить одного из крупнейших капиталистов Франции, ловчайшего из ловкачей, которым в конце концов присвоили выразительное прозвище «хищники». Итак, оказавшись хозяевами положения и подстрекаемые любопытством, свойственным, как известно, домашним животным, они остановились на скрещении дорог перед встречными лошадьми, сказав им, конечно, на лошадином языке, чьи вы, что поделываете, как поживаете. Когда коляска остановилась, дремавший барон проснулся. Сначала ему показалось, что он все еще в парке своего собрата. Вслед за тем его поразило небесное видение, и в такую минуту, когда он не был защищен обычным оружием расчетом. Луна светила так ярко, что свободно можно было читать даже вечернюю газету. В тишине леса, в призрачном лунном сиянии барон увидел женщину. Она уже садилась в наемную карету, как вдруг ее внимание было привлечено редкой картиной — коляской, погруженной в сон. Все существо барона Нусингена словно озарило внутренним светом, когда он увидел этого ангела. Молодая женщина, заметив, что ею любуются, испуганно опустила вуаль. Гайдук издал хриплый крик и был, по-видимому, прекрасно понят кучером, потому что карета быстро покатилась. Все чувства старого банкира взволновались. Кровь отлила от ног, ударила в голову, от головы хлынула к сердцу, горло сжалось. Несчастный уже предвидел несварение желудка, чего он боялся пуще смерти, но все же поднялся с сиденья. — Пускай галоп, Больфан! — Тебе только бы спать! — кричал он. — 100 франк! Поймать мне этот карет! При словах 100 франков кучер проснулся, лакей зашевелился, расслышав верно их сквозь сон. Барон повторил приказание. Кучер пустил лошадей вскачь и у тронной заставы нагнал карету, несколько похожую на ту, в которой Нусинген видел божественную незнакомку. Но в ней сидели, развалившись, старший приказчик из какого-то роскошного магазина и порядочная женщина с улицы Вивьен. Барон был сражен неудачей. — Ви, жирный дурак! Шорж! — читай, Жорж! — Нашел бы этот женщин! Выговаривал он слуге, покуда таможенные служащие осматривали карету. «Эх, господин барон, видно, не гайдук, а сам дьявол сидел на запятках и подсунул мне эту карету вместо той». «Дьяволь, не существуй!» — сказал барон. Барону Нусингену было, по его словам, 60 лет. Женщины стали для него безразличны, и тем более собственная жена. Он хвалился, что никогда не знал любви, доводящей до безрассудства. Он считал подлинным счастьем, что покончил с увлечениями и без стеснения утверждал, что самая ангелоподобная из женщин не стоит того, во что она обходится, даже если отдается бескорыстно. Он слыл столь пресыщенным, что удовольствие быть обманутым покупал не дороже, чем за 2-3 тысячи франков в месяц. Из ложи в опере его холодные глаза бесстрастно изучали кардебалет. Ни один взгляд из этой опасной стаи юных старух и старых дев, избранниц парижских утех, не упал украдкой на этого капиталиста. Любовь животную, любовь показную и эгоистическую, любовь пристойную и тщеславную, любовь изощренную, любовь сдержанную и супружескую, любовь взбалмошную, барон все покупал, все изведал, кроме истинной любви. И эта любовь обрушилась на него, как орел на свою жертву. Так обрушилась она и на Генца, на перстника его светлости, князя Меттерниха. Известны все глупости, которые натворил этот старый дипломат ради Фанни Эльслер. Репетиции актрисы волновали его несравненно больше, нежели вопросы европейской политики. Женщина, поразившая денежный мешок, именуемый Нусингеном, представилась ему единственной в своем роде. Едва ли возлюбленная Тициана, Мона Лиза Леонардо да Винчи, Форнарина Рафаэля были столь прекрасны, как божественная Эстер, в которой самый опытный взгляд самого наблюдательного парижанина не мог бы подметить ни малейшей черты куртизанки. Недаром барона совершенно ошеломило величие и благородство облика, столь свойственное Эстер. Тем более Эстер, любимый, окруженный изысканной роскошью, обожанием. Счастливая любовь — это святое причастие для женщины. Она становится горда, как императрица. Барон 8 ночей сряду выезжал в Венсенский лес, затем в Булонский, затем в леса Виль-д'Авре, затем в Медонский лес, наконец, во все окрестности Парижа, и нигде не встретил Эстер. Одухотворенное еврейское лицо, как он говорил, пиплейски, неотступно стояло перед его глазами. К концу второй недели он потерял аппетит. Дельфина Нусинген и его дочь Августа, которую баронесса начинала вывозить в свет, не сразу заметили перемену, происшедшую в бароне. Мать и дочь видели барона лишь утром за завтраком и вечером во время обеда, если все обедали дома, что случалось только в приемные дни баронессы. Но к концу второго месяца барон, весь во власти чувства, сходного с тоской по родине, пожираемый лихорадочным нетерпением и удивленный бессилием миллионов, настолько исхудал, настолько казался больным, что Дельфина втайне надеялась стать вдовой. Она лицемерно жалела мужа и заставила дочь сидеть дома. Она засыпала мужа вопросами. Он отвечал, как отвечают англичане, страдающие сплином, то есть почти не отвечал. По воскресеньям Дельфина Нусинген давала званый обед. Она избрала этот день для приемов, заметив, что в высшем свете в воскресенье никто не посещает театра, и этот вечер у всех обычно свободен. От наплыва купечества и мещанства воскресный день в Париже стал настолько суетлив, насколько он чопорен и скучен в Лондоне. И вот баронесса пригласила к обеду знаменитого де Плена, чтобы посоветоваться с ним против желания больного, ибо Нусинген говорил, что чувствует себя превосходно. Келлер, Растиньяк, де Марсе, Дютие, все друзья дома дали понять баронессе, что такой человек, как Нусинген, не должен умереть внезапно. Его огромные дела обязывали к особой осторожности, и надо было точно знать, как поступить. Эти господа были приглашены к обеду, так же, как граф де Гондревиль, тесть Франсуа Келлера, кавалер де Спар, де Люпо, доктор Бьеншон, любимый ученик де Плена, Боденор с супругой, граф и графиня де Монкорне, Блонде, мадемуазель де Туш и Конти, наконец, Люсьен де Рюбампре, к которому Растиньяк в продолжении 5 лет выказывал живейшую дружбу, но, согласно приказу, выражаясь казенным языком. «От него мы легко не отделаемся», — сказал Блонде Растиньяку, увидев входящего в гостиную Люсьена, прекрасного как никогда и восхитительно одетого. — Предпочитаю быть ему другом, ибо он опасен, — сказал Растиньяк.
— Он?
— сказал де Марсе. — Опасным, по-моему, могут быть только люди, положение которых ясно, а его положение скорее не атаковано, чем не атакуемо. На какие средства он живет? Откуда вся эта роскошь? У него, я уверен, 1060 долгу. Он нашел богатого покровителя, испанского священника, чрезвычайно к нему расположенного, — отвечал Растиньяк. — Он женится на старшей дочери герцогини де Гранлье, — сказала мадемуазель де Туш. — Да, — сказал кавалер де Спар, — но прежде он должен приобрести землю с доходом в 30 000 франков, как твердое обеспечение капитала, которое он предъявит своей нареченной. На это ему нужен миллион. А миллионы не валяются под ногами какого бы то ни было испанца.
«Чересчур много, ведь Клотильда так дурна собою», — сказала баронесса. Госпожа Нусинген усвоила манеру называть девицу де Гранлье уменьшительным именем, словно она сама, урожденная Горио, была принята в этом обществе.
— Ну нет, — возразил Дютие, — для нас дочь герцогини не бывает дурна собой, особенно если она приносит титул маркиза и дипломатический пост. Но главное препятствие к этому браку — страстная любовь госпожи де Серези к Люсьену. Она, вероятно, очень тратится на него.
Меня не удивляет более, что Люсьен так озабочен. Госпожа де Серези, конечно, не даст ему миллиона для женитьбы на мадемуазель де Гранлье. Он, верно, не знает, как выйти из положения, — заметил де Марсе.
Да, но мадемуазель де Гранлье его обожает, — сказала графиня де Монкорне. — И с помощью этой молодой особы, возможно, условия будут облегчены.
— А как быть ему с сестрой и зятем из Ангулема? — спросил кавалер де Спар.
— Его сестра богата, — отвечал Растиньяк, — и он теперь именует ее госпожою Сешар де Марсак.
— Если и возникнут трудности, — так ведь он красавец, — сказал Бьеншон, поднимаясь, чтобы поздороваться с Люсьеном.
— Здравствуйте, дорогой друг, — сказал Растиньяк, обмениваясь с Люсьеном горячим рукопожатием. Де Марсе поклонился холодно в ответ на поклон Люсьена. В ожидании обеда Деплен и Бьеншон, подшучивая над бароном Нусингеном, все же осмотрели и признали, что заболевание вызвано только душевными переживаниями. Но никто не мог отгадать истинные причины, настолько казалось невозможным, чтобы этот прожженный биржевой делец влюбился. Когда Бьеншон, не находя иного объяснения дурному самочувствию банкира, кроме любви, намекнул об этом Дельфине Нусинген, она недоверчиво улыбнулась. Ей ли было не знать своего мужа? Однако же после обеда, как только все вышли в сад, ближайшие друзья, узнав со слов Бьеншона, что Нусинген, видимо, влюблен, окружили барона, желая выведать тайну этого необыкновенного события.
«Знаете, барон, вы заметно похудели, — сказал ему де Марсе. И подозревают, что вы изменили правилам финансиста.
— Никогда, — сказал барон.
— Но это так, — возразил де Марсе. утверждают, что вы влюблены. — Ферна, — жалобно отвечал Нусинген, — вздыхаю опотна неисфестни. — Вы влюблены. Вы. Вы рисуетесь, — сказал кавалер Деспар. — Быть люблен в мой возраст, я знаю хорошо, что очень глупо, но что делать? Шабаш! — В светскую даму? — спросил Люсьен. Но барон может так худеть только от любви безнадежной, — сказал де Марсе. — А у него есть на что купить любую из женщин, которые желают или могут продаться. — Я не знаю это женщин, — отвечал барон. — Могу вам это говорить, раз мадам Нюсеншан в гостиной. Я не знал, что такое любовь. Я думал, что потому я и худею. — А где вы встретили эту юную невинность? — спросил Растиньяк. — В карет, в полночь, в лесу Венсен. — Приметы? — сказал де Марсе. — Шабо белий глаз, платье роз, перелин белий, вуаль белий, лицо чисто пиплейский, глаза огонь, цвет кожи восточный. — Вам пригрезилось, — сказал, улыбаясь Люсьен. — Ферна, я спал, как сундук, польный... И добавил, спохватившись, — это случился... В обратный путь из деревни после опету мой трук. — Она была одна? — спросил Дютие, прерывая банкира. — Та, — сказал барон сокрушенно, — одна. Кайдук, зати карет и горнично. Глядя на Люсьена, можно подумать, что он ее знает, — вскричал Растиньяк, уловив улыбку любовника Эстер. Ну, кто же не знает женщин, способных отправиться в полночь навстречу Нусингену, — сказал Люсьен, увертываясь. — Стало быть, эта женщина не бывает в свете, — предположил кавалер де Спар, — иначе барон узнал бы гайдука. — Я не видал нигде это женщин, — отвечал барон, — и вот уже 40 дней, как я искал ее с полицай и не нашел. Пусть она лучше стоит вам 100 000 франков, нежели жизни, — сказал Деплен. В вашем возрасте страсть без удовлетворения опасна, вы можете умереть. — Та, — сказал барон Деплену, — что кушаю, не идет мне впрок. Воздух для меня — смерть. Я пошел в лес Венсен, чтобы видеть тот мест, где ее встретил. О, Боже мой! Я не занимался последний займ, я просил мой супрат, чтобы жалел меня, 1 000 000 даю. Желай знать это, женщин, я выиграю, потому больше не бываю на бирже. Спросить тютеле. — Да, — отвечал Дютие, — у него отвращение к делам. Он сам на себя не похож. Это признак смерти. — Признак любов. — продолжал Нусинген. — Для меня это все одно. Наивность старика, который уже не походил более на хищника и впервые в жизни познал нечто более святое и более сокровенное, нежели золото, тронула эту компанию присыщенных людей. Одни обменялись улыбками, другие наблюдали за Нусингеном, и в их глазах читалась мысль — такой сильный человек и до чего дошел? Затем все вернулись в гостиную, обсуждая этот случай. И точно, то был случай, способный произвести сильнейшее впечатление. Госпожа Нусинген, как только Люсьен открыл ей тайну банкира, рассмеялась. Но, услышав, что жена смеется над ним, барон взял ее за руку и увел в амбразуру окна. — Матам, — сказал он ей тихо, — говорил я случайно слово насмешки на вашу страсть. Почему вы насмехаетесь? Хорош жена должен помогать мужу спасать положень, а не насмехаться, как вы.